Спасибо всем, что вы пришли. Верим, что Господь сегодня к нам проговорит и сделает что-то в нас, и с нами, и через нас. Амин. Евангелие Матфея, 1 глава. Если вы открыли, закричите громко «Аллилуйя». А если вы никогда не читали Библию и впервые будете открывать Священное Писание, то 1 глава Евангелия Матфея – это самая скучная глава в Библии. Она выглядит как телефонный справочник. Там ничего, кроме имен. Там ничего, кроме имен. Но мы начнем все-таки читать с 16 стиха. Поэтому Евангелие Матфея, 1 глава, 16 стих. Иаков родил Иосифа. Мы вчера говорили с вами и об Иакове, и об Иосифе. Но это был другой Иаков, и это был другой Иосиф. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида, 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон, 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа, 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, си ангел Господень является ему во сне и сказал, явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою. Принять или принять, как правильно? Принять, да? Спасибо. Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Вот. Посмотрим на 16 стих. Есть очень интересное выражение. Иаков, муж Марии, от которой родился Христос. Иаков, муж Марии, от которой родился Христос. От которой родился Иаков, муж Марии, от которой родился Иисус, да? Родился Христос. Что я перепутал? Подождите. Как родил Иосиф? Да. Совершенно верно, все правильно. Иаков родил Иосифа, мужа Марии. А что я сказал? Ну, у меня 6:30 утра, прошу прощения. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Вот вокруг этой фразы или вокруг этого стиха мы немножечко с вами сегодня порассуждаем. В последнее время в протестантских кругах где-то всплыла невероятнейшая любовь и уважение к Марии. Я ничего против Богоматери не имею. Я думаю, что она почтенная женщина и очень заслуживает большого уважения. Но если мы отдаем столько чести Марии, то мы не имеем права проигнорировать Иосифа. Подумайте об этом. Бог в своем извечном плане еще вскоре после того, как первые люди согрешили в Едемском саду, он сказал, он поклялся, что вражду положу между семенем твоим и семенем жены. Оно будет поражать тебя в голову. И речь шла об Иисусе Христе, о совершенном агнце, который добровольно принесет себя в жертву. И Богу угодно было чтобы, когда исполнилась полнота времени, Христос пришел в этот мир и родился от Девы Марии. Все из вас верят в непорочное зачатие? Вы знаете историю, есть даже предположение, что Мария была очень и очень молодой. 13-летнего, 14-летнего возраста, когда ангел явился ей и сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, вот ты зачнешь и родишь сына. Сила Всевышнего на тебя сойдет, и Дух Божий тебя обымет». И она поверила. Она сказала: «Вот се раба Господня, да будет мне по слову твоему». Вот что меня интригует в этой истории больше всего, что если Бог мог наделить Марию семенем, и если она и дать ей благодать, чтобы она прошла через 9 месяцев беременности и родила Христа, тот же самый Бог мог бы наделить ее всей необходимой благодатью для того, чтобы воспитать Христа как мать-одиночка. Вы следите за мной или нет? Если зачатие было сверхъестественным, если в непростых условиях она прошла через 9 месяцев беременности, если еще в более сложных обстоятельствах она родила Иисуса Христа, то тот же самый Бог мог бы наделить ее всем необходимым, чтобы она воспитала Христа сама. Но он в своей мудрости считает нужным сделать Иосифа частью этого уравнения. Я не знаю, как у вас, у меня возникает невольно вопрос: зачем? И не столько зачем, почему божественный выбор, да, в Библии есть такое выражение: вот очи Господа обозревают всю землю. Почему божественный выбор упал именно на Иосифа? Почему он был человеком, на которого Господь презрел и сказал: «Я отдам под твою власть, я отдам под твою юрисдикцию, я отдам под твое попечение, наверное, всех 30 лет земной жизни Иисуса Христа». Я читал некоторые исследования, и кто-то утверждает, что Иосиф умер, когда Христос был очень малым ребенком еще, кто-то утверждает, что Христос умер, что Иосиф умер, когда Христу было около 18-20 лет. У меня есть все причины, я просто не буду сейчас обращать ваше внимание на эти тексты Священного Писания, у меня есть все причины заключать, что Иосиф был частью земной жизни Иисуса Христа вплоть до момента, когда он вышел на свое служение. И повторяю еще раз, не знаю, как у вас, но у меня возникает вопрос: почему именно божественный выбор падает на Иосифа? Почему под его власть, почему под его попечение отдается Христос? Вообще, это парадоксальный концепт. Как ты можешь воспитать Божьего Сына? Как ты можешь наказать непослушного Иисуса? Как ты можешь взять Божьего Сына за руку и повести его 1 сентября, первый класс? Как ты можешь пройти тот, который силой своего слова вызвал мир к существованию? Иосиф в его жизни учит, как кушать, как ложку держать, как зубы чистить, как в школу идти, домашнее задание проверяет. Когда Христос проходит через подростковые годы, и у разных детей подростковые годы, они проходят в самом разном режиме. Когда имеют место эти изменения в теле подростка. Какой язык применяет Иосиф, чтобы адаптировать его к этим переменам? Как выглядели их сокровенные разговоры отец с сыном один на один? Поэтому я восхищаюсь личностью Иосифа. Я восторгаюсь тем, что Бог в своей мудрости избрал именно его. Он был человеком, который воспитал Иисуса. Можем ли мы найти на страницах Священного Писания причины, почему божественный выбор падает именно на Иосифа? Я думаю, что да. К примеру, в нашем тексте, в 19 стихе мы читаем следующие слова. «Иосиф же муж ее, будучи праведен». Одна из причин, почему Божий выбор выпал на Иосифа, почему Господь делегировал 30 лет, будем согласимся с тем, что 30 лет земной жизни, 30 из 33 лет земной жизни Господь делегировал, Бог в своей мудрости делегировал под юрисдикцию Иосифа. Потому что он был человеком праведным. Праведность возвышает. Не так ли? Библия также говорит о нем, мы не читали этот стих, но в продолжении, в 24 стихе, мы читаем следующие слова. «Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою». То есть Иосиф не только человек праведный, но Иосиф человек абсолютного послушания. Видите, когда ангел явился ему и сказал, «Эй, не бойся, потому что то, что в ней... Это от Духа Святого. Вы представляете, что творилось в его сознании? Вы представляете, как кипели, извините за выражение, его мозги? От Духа Святого. Это по какому? Это как произошло? Или как происходит? Это что, ради одной девушки изменились все законы Вселенной, которые ты, кстати, утвердил? У него столько аргументов могло быть против того, что ангел сказал. Но Иосиф встает ото сна и говорит, это не бред сумасшедшего. Это не потому, что я перекушал вчера. Это не потому, что мне показалось. Это действительно ангел, это действительно посланник Господа Бога. И я должен послушаться. Потому что наше благословение или полнота нашего благословения в нашем с вами послушании. Почему вы думаете, Божий выбор пал на Иосифа? Потому что он праведный. Почему Божий выбор пал на Иосифа? Потому что он не только праведный, он человек послушный. Но вот что меня впечатляет в жизни этого человека больше всего. Именно на это я хочу сделать акцент. Больше всего в жизни Иосифа меня поражает его готовность следовать руководству Духа Святого. Я повторю это еще раз. Его готовность следовать руководству Духа Святого. Что мы читаем в Римлянам 8 главе в 14 стихе? В Римлянам 8 главе, в 14 стихе мы с вами читаем, что все водимые Духом Божьим – суть сыны Божьи. Видите, мы по-настоящему демонстрируем свое сыновство. Только тогда, когда мы научились подчинить себя руководству Духа Божия. И, кстати, что интересно в отношении Иосифа, потому что в 1 Евангелии Матфея всего лишь несколько ссылок на то, что произошло в его жизни. Читайте 2 главу. И 2 глава еще более детально открывает для нас, показывает нам готовность этого человека следовать тому, что ему Господь говорит. Я не знаю, почему Господь говорил ему во снах. Ну, наверное, потому что он был старым. Библия говорит, что старцы сновидениями вразумляемы будут. Но постоянно, особенно 2 глава, Во сне ангел является, во сне ангел является, во сне ангел является. Отложим в эту сторону, отложим это в сторону всякий раз, когда ему ангел является, и всякий раз, когда он слышит ангела, обращающегося к нему и дающему ему конкретное указание, он делает так, как ангел повелевает. Поэтому я бы хотел, чтобы мы сегодня в течение этого служения позаимствовали что-то у Иосифа для нашей жизни. Позаимствовали готовность руководствоваться лидерству, руководствоваться указанием Духа Святого. И в первую очередь, если вы пришли запомнить одну вещь на этом собрании, послушайте очень внимательно и запомните следующую. Иосиф демонстрирует своей жизнью абсолютную готовность следовать руководству Духа Святого в области взаимоотношений. В первую очередь он демонстрирует своим поведением готовность, абсолютную готовность следовать руководству Духа Святого в области взаимоотношений. Скажешь, Сергей, где ты это взял? Давайте еще раз сделаем ссылку на наш прочитанный нами текст и посмотрим повнимательней 19 и 20 стихи. «Иосиф же, муж ее, будучи праведен, и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию». Иосиф, эти взаимоотношения не от бесов. Эти взаимоотношения не от дьявола. Эти взаимоотношения не от Антихриста. Не бойся этих взаимоотношений. Не бойся принять Марию, потому что то, что в ней, от Духа Святого. Пожалуйста, не поднимайте рук, но давайте ответим сегодня на вопрос себе, сколько раз мы промазали, потому что были чересчур осторожными в наших взаимоотношениях. Боже мой, сколько мы потеряли из-за того, что мы чересчур были осторожными в области наших взаимоотношений. Поэтому я хочу сегодня призвать себя, в первую очередь, и каждого из вас, чтобы мы были максимально чувствительны к руководству Духа Святого в области наших взаимоотношений. Потому что у Бога есть миллиарды путей, чтобы благословить нас. Но один из самых главных, на мой взгляд, это люди. Как Бог нас благословляет? Бог благословляет нас через людей. А если мы будем дуть на все, на холодное, как это говорят, на горячее, как на холодное, или на холодное, как на горячее? Ну, как-то вот так получается, да? Если мы дуем на холодное... Да нет, запутался. Короче, вы поняли, о чем я хотел сказать. Если мы ко всему подходим с такой а что он ко мне подошел? А, наверное, что-то хочет. Наверное, какие-то цели свои преследует. И мы другой раз, опять извините за сленг, мы шугаемся. Мы очень комфортно чувствуем себя, ну как в своей-то, все знакомы, Васю, Петю знаю, день рождения знаю, тещу знаю, и тестя знаю, и внучку знаю, и репку, и что там, и все. Поэтому очень комфортабельно. И когда кто-то новый входит в наш круг, ой, а кто он? А кто она? Мы боимся. Страх не от Бога. Бог дал нам не дух боязни, а дух силы, любви и целомудрия. И страх не от Бога. И страх лишает нас божественных взаимоотношений, через которые сам Господь мог бы и хочет нас благословить и обогатить. Давайте откроем сейчас 31-й псалом. Вы здесь или нет? Я помогаю кому-то сегодня. Отлично. 31 глава книги Псалмов. 31 глава книги Псалмов. Послушайте внимательно. 31 глава книги Псалмов. Открыли, закричите громко «Аллилуйя!» Смотрите, как начинается все красиво. в 7 стихе. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. В английском переводе используется слово песнями. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, ты окружаешь меня песнями избавления. И Бог говорит, вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою. Знаете, вот у нас с 7 стихом вообще абсолютно никаких проблем нет. О, Господи, ты покров мой. Что там еще? О, ты охраняешь меня, слава. Что там еще? О, ты окружаешь меня песнями избавления. Как хорошо, слава тебе. Ты мой покров, ты моя охрана. Ты моя защита, ты моя крепость. И потом Бог как бы меняет аккорды. Я вразумлю тебя. О, нормально. Я наставлю тебя. Тоже хорошо. Я буду руководить тебя. Мое око над тобой. Я хочу руководить тебя. Я хочу руководить вас. Я хочу руководить каждого в отдельности, в области ваших взаимоотношений. Потому что если взаимоотношения от Бога, они созидают. Если взаимоотношения от дьявола, они разрушают. Упс, потерял вас. Если не верите мне, спросите у Самсона. У него тоже были взаимоотношения. Но они не были созидающими. Потому что он не доверял Богу в области взаимоотношений. Он не доверял руководству Божьему в области взаимоотношений. Он зашел в Газу, он увидел женщину, и его плоть сказала, войду к ней. Там, конечно, все по другим правилам игралось. Но мог бы, прежде чем войти к ней, сказать, Господи, ведь же око Твое надо мной. Я Назарей от чрева матери, на мне призыв Твой, на мне слава Твоя, на мне благодать Твоя. Направь меня в те взаимоотношения, через которые будет обогащена моя жизнь, или в взаимоотношения моя жизнь обогатит кого-то. Как сильно мы сегодня нуждаемся в руководстве Духа Святого, чтобы Он управил нами в области взаимоотношений. Потому что Царствие Божие строится на взаимоотношениях. Вы здесь или нет? Вразумлю тебя, направлю тебя на путь, по которому тебе идти. Мое око над тобою, и если бы не 9 стих, если бы не 9 стих, все было бы так хорошо. Но он говорит, не будьте как конь. Фу. Это не я тебя так обзываю. И это даже не я тебя об этом предупреждаю. Это Бог говорит, не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. Я не уверен насчет коня, но вот лошаки приобрели мировую известность по одной простой причине. Кто скажет? Спасибо. Вот лошак, он для того и лошак. Что ты направляешь его. И Господь говорит, не будь как лошак. Наверное. Не бодыкайся. Я тебя вразумлю, я тебя направлю, я тебя наставлю на путь, по которому тебе идти, мое око над тобою. Вы знаете, мы должны поверить в любящего Бога, в Бога, который заинтересован в нас намного больше, чем мы заинтересованы в себе. Бога, который заинтересован в нашем успехе намного больше, чем мы заинтересованы в нашем успехе. И для того, чтобы сделать нас успешными, Он хочет погрузить тебя, меня, каждого из нас в мир им запланированных взаимоотношений. Давайте откроем Деяния апостолов, 9 главу. Деяния апостолов, 9 глава. А читающие Библию знают, о ком речь в 9 главе. В Деянии апостолов, 9 главе, речь о человеке по имени Савл. Кто-нибудь слышал о нем? Савл был неординарной личностью, и первое упоминание об этом человеке еще предоставлено нам в конце 7 главы. Потому что в 7 главе происходит уничтожение. Уничтожение Стефана. И побивавшие Стефана камнями сложили свои одежды у ног юноши по имени Савл. Потом в 8 главе начинается просто жесточайшее преследование. И Савл в равной мере был участником всего этого. И преследование продолжается в 9 главе. Но в 9 главе нам предлагается очень небезынтересный сюжет, потому что человек, который в ярости против верующих, человек, который в ярости против последователей Иисуса Христа, берет письма от первосвященников и направляется в Сирию. Направляется в Дамаск из всех городов. Я не знаю, как это все работало, но как-то он мог подойти к первосвященникам иудейским и получить письма, которые бы наделяли ли его правом преследовать верующих в Сирии. Ну, в любом случае, как бы там все это ни происходило, он получил эти письма, он получил эти разрешения, он сел на своего лошака и направился в Дамаск. И вот пока он туда направлялся, в Дамаск, вдруг среди солнечного светлого дня свет с неба осиял. Это был настолько большой силы свет, что он лишился зрения и упал со своего лошака. И когда он упал, прозвучал голос: «Савл! Савл, что ты гонишь?» Слава Богу, начинает народ реагировать немножко. «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» И он говорит: «Господи, кто ты?» Он говорит: «Я Иисус, которого ты гонишь. Сколько ты можешь заниматься этой гонкой? Эти люди, которых ты идешь вязать и заключать в темнице, это моя плоть и это моя кровь. Тебе трудно идти против вражна. И если сейчас сложно, то завтра будет еще сложнее, если не остановишь. А что ты повелишь мне делать?» Он говорит ему: «Иди в Дамаск, и там тебе сказано будет, что тебе надо будет сделать». Он заходит в Дамаск, а там был Анания, который читает священные писания. И одно имя на устах: «Господи, Господи, Господи, Савл идет. Боже, спаси, Боже, сохрани, Боже, Боже!» И вдруг голос: «Анания! Да, Господи! Анания! Да, Господи! Вставай! Иди на улицу, называемую Прямую, и там в одном доме ты найдешь человека по имени Савл». Он молится. Он говорит: «Господи, а я наслышан». Вы знаете, Первый канал не только сейчас смотрят. Тогда тоже было самое. А мы наслышаны. А нам сказали. Да какая разница, что тебе сказали? Слушай, что говорит Бог. Говорит: «Господи, я наслышан, сколько зла он сделал верующим в тебя, и здесь, в Дамаске, пришел вязать нас». Господь говорит: «Вставай, это мой избранный сосуд». Знаете, у Бога есть вот тенденция нас удивить. Мы списываем людей, мы сбрасываем их со счетов, говорим: «Конченая, горбатого могила исправит», и все прочее. Но у Господа есть сила воскресить умершие, у Бога есть сила исправить все кривое, у Бога есть сила исцелить закрытые глаза, у Бога есть сила исцелить глухие уши, у Бога есть сила сделать все, потому что Он Бог. И тот встает. Вот, мне кажется, у него звучит в ушах 9 стих 31 псалма. Не будь как лошак, не будь как конь, не будь как лошак, необузданной челюсти которого надо обуздывать удила. Иди напрямую. Прямо иди на улицу прямую. Вы знаете, нам сегодня легко об этом судить, но если бы мы были в его сапогах, там эти ноги ватными были. Он эту прямую по GPS искал. Господи, как бы можно обойти это все? И вы знаете историю, он заходит, а тот избранный сосуд там молится. Он говорит ему: слушай, это тебе сказали, что он пришел гнать сюда. Он мой избранный сосуд, и он молится. И он видел в видении человека по имени Анания. Он тебя видел, что ты придешь и возложишь руки на него. И вот он заходит туда. Говорит: Савел здесь? Да, здесь. Тут слепой, ничего не видит. А что ты делаешь? Молюсь. А что произошло? Вот это произошло. Брат Савл, Господь, который явился мне на пути, по которому ты шел, и где ты пережил потрясающую встречу с Иисусом из Назарета, исцеляет тебя прямо сейчас. Пш! Все поменял. Потрясающая вещь. Смотрите дальше. Смотрите дальше. Смотрите дальше. 9 глава. Деяния апостола. Деяния апостола, 9 глава. И тотчас, 18 стих, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и встав, крестился, и принял пищу, и укрепился, и был Савл несколько дней с учениками в Дамаске. И тотчас стал проповедовать синагога об Иисусе, что он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили: не тот ли этот самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие, да и сюда затем пришел, чтобы ввязать и вести к первосвященникам. А Савл и Савл более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Потрясающая трансформация. Вчерашний инквизитор, вчерашний преследователи, последователи Иисуса Христа проповедуют веру, которую уничтожал. Проповедует Евангелие, на которое плевал. Утверждается в Иисусе, которого ненавидел. Только Бог, только благодать Божья может сделать что-то подобное. И вот принято решение. И он в корзине отправляется со стены Дамасской и в Иерусалим идет. Помните историю, да? Так вот. В 26 стихе мы читаем так. Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать. Я хочу, чтобы мы разбили вот наше сектантское такое мышление или мышление. Потому что это ничего нового в этом нет. Они же наслышаны. Они же насмотрелись Первого канала. Для них же Савл инквизитор. Идет назад. Думали, какая-то отдушина будет. Сейчас в Иерусалиме, пока он в Дамаске там порядки наводит. А он назад идет. И он приходит в церковь. Говорит: здравствуйте. Как зовут? Савл. Савл? Да. а как, когда у вас служение?
Сегодня не будет.
А как тебя зовут? Савл. А сегодня служение?
Не знаю.
Он старался. То есть это была далеко не единоразовая попытка. Он старался. Такой вот интересный оборот речи в русском языке, да? Как бы продолжающее, применяющий определенные усилия. Первую дверь. Закрыт. Окей? Зашел второй раз. Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут? Савл. Савл. Я просто вот, есть такое желание. Иисус вошел в мое сердце. Я хочу присоединиться к молитвенной группе. Когда она собирается и где? Как вас зовут? Савл. Оставьте свой номер телефона, мы обязательно, обязательно перезвоним. Он в третью дверь. Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут? Это церковь, да, церковь? Мы здесь Иисуса любим все. Друг друга любим. А как вас зовут? Савл. Савл. Да, я Иисуса в сердце пустил. Я хочу в группе прославления. Вы берете в группу прославления? У меня голос. А группа прославления, да? Имейл оставьте, мы обязательно вам сообщим, когда репетиция и по какому адресу. Он старался пристать к ним. Слава Богу за Варнаву. Потому что в 27 стихе он берет его за руку, приводит к апостолам. Говорит, вы че? Это мой перевод. Вы че? Не бойтесь принять Савла. Потому что то, что в нем... То, что в нем, вы еще не знаете. Вы еще не знаете, что произойдет в жизни церкви, не только в Иерусалиме, в языческом мире. Вы еще глаз не видел, ухо не слышало, что Бог приготовил совершить через этого человека. Он оставит величайшее наследие для тела Христова. Он напишет 2/3 Нового Завета. А вы движимы страхом. Не будьте как конь. И вот Варнава исполняет здесь благороднейшую роль Духа Святого, который приводит Савла в церковь. А теперь представьте себе, если бы они продолжали упорствовать, если бы они продолжали бодыкаться, если бы они... Савл! Мы не доверяем. Какое наследие, я не говорю о ней, какое наследие мы могли бы потерять из-за одного неправильного решения. А решение сводилось бы к нашей неготовности подчинить себя руководству Духа Святого в области взаимоотношений. Знаете, это так вот я сейчас кричу перед вами. Вообще, я по жизни, может, многие и удивятся, я интроверт. И по-русски это интроверт. Google ответит, да. Я вот обнажусь перед вами, извините, но я вот больше как бы внутри себя. Мне тяжело с новыми взаимоотношениями. Я в этих вопросах очень прагматичный, мне так кажется. С какой-то осторожкой. И вот в моей жизни был момент, и мы будем заканчивать. В моей жизни был момент, который принес радикальнейшую перемену. Мы были ребятами, молодыми. Церковь началась с 12 человек. Было 11 ребят и одна сестра. И у нас, как Павел говорит, имеют ревность, но не по рассуждению, да? Вот у нас тоже было очень много ревности и не так много рассудка, как бы хотелось. И Бог в своей мудрости начал направлять нас к людям, которые помогли бы нам в нашем следовании за Ним. И вот мы решили приобретать здание, церковное здание. Искали, 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 искали. Один звонок, второй, третий, пятый. Ничего не получается. Потом нашли здание. Денег ноль. Этот человек спрашивает у нас, вы хотите здание купить? Да. А сколько у вас денег есть на первый взнос? Что, нужен первый взнос вообще? У нас нету денег, у нас вера. У нас вера, а вера может все. И мы нашли одно здание. И я помню, он говорит, надо встретиться, этот риэлтор, этот представитель, говорит, надо встретиться вот в этом офисе. И я захожу в этот офис, мне внутри так как-то, ну, я весь как котенок такой, в угол загнанный. Когда от обстановка незнакомые люди, мой язык с акцентом вообще, у меня вот желание просто выскочить отсюда, выскочить, просто выскочить. Он старец. Это уже я потом узнал, что Билли Грейм был в нашем городе 3 раза. 3 крусейда Билли Грейм проводил в нашем городе. И все 3 раза этот человек, перед которым я сейчас сижу, он координировал его крусейды. Он был ответственным за организацию крусейды. Я что не знал, но я сижу. Он смотрит на меня и говорит, молодой человек, у вас потрясающее будущее. Бог благословит вас. И Бог использует вас особенным образом. Кто ты? И он говорит, я знаю, он мне говорит, я знаю, кто вам поможет. Поднимает трубку, я не это самое. А знаете, еще такие старые модели. Это сейчас там айфоны и все прочее. Это такая старая, телефон такой. Он поднимает трубку и говорит. Человека звали Джан. Говорит, Джан! Знаете, у них не было вот такой пикантности какой-то, как сейчас. Здравствуйте, а у тебя есть минутка поговорить? Чего звонишь тогда вообще? Джан! Я не знаю, что трубка ответила. Он говорит, у меня здесь парни в офисе, которым ты можешь помочь. Увижу тебя через 25 минут. Я думаю, куда я попал вообще? Съежился, сижу. Еще там надо время как-то занять, какие-то истории. Вдруг через 25 минут, как по часам, открывается дверь. Входит человек, статный, симпатичный мужчина, чуть больше 30 лет, протягивает свою руку и говорит, здравствуйте, меня зовут так и так. Я являюсь вице-президентом банка. И если у вас будут какие-то финансовые нужды, чтобы субсидировать здание и финансировать его, мы сделаем все возможное, чтобы это произошло. По натуре хотелось. Но где-то внутри сердце говорило, не бойся принять. Потому что то, что в нем от Духа Святого, это взаимоотношения созидающие. Это взаимоотношения, которые запланированы мною. Это в моем дизайне. Не бойся! Не бойся! Друзья, и у меня не будет времени, чтобы до вечера рассказывать вам истории, как Бог использовал одного, это всего лишь одна, один персонаж, одного человека, для того, чтобы не то, что мою жизнь, а наше служение, жизнь нашей церкви сделать полноценной. Ответить на все наши вопросы, которые у нас могли бы возникать в плане финансирования нашей собственности. Бог в своей мудрости говорил: не будь как лошак, не будь как конь. Это мои взаимоотношения. Это я тебя веду, мое око над тобою. Я не желаю тебе зла, только я знаю намерения, какие имею о тебе намерения во благо, а не на зло, чтобы дать тебе будущность и надежду. Почему Иосиф был избран Богом, чтобы воспитать Иисуса Христа? Одна из причин сводилась к тому, что он гораздо был подчинить себя лидерству Духа Святого в области взаимоотношений. Я спрашиваю сегодня у себя, это экзамен, который я сдаю каждый день. Готов ли я подчинить себя лидерству Духа Святого в области взаимоотношений? Готов ли я сказать: Господи, веди меня и пошли в мою судьбу людей, которые либо обогатят меня, я не о финансах сейчас говорю, либо которых смогу обогатить я, которые станут благословением в моей жизни, или для которых я стану огромнейшим благословением. Согласитесь, взаимоотношения так важны. Я заканчиваю стихом из книги Притч в 12 главе, в 26 тексте. Не смотрите даже в русскую Библию, потому что там непонятно, что написано. Во всяком случае, я не понимаю этого стиха. Притч 12:26, поэтому я читаю английский перевод. И один из английских переводов говорит: Притч 12:26. Праведный должен избирать своих друзей осторожно. Вот почему мы нуждаемся в руководстве Духа Святого, чтобы быть огражденными людьми Божьего выбора. Целостными, здоровыми, благословенными или людьми, которых Бог направит в нашу судьбу, которым мы сможем послужить и которым мы сможем послужить по большому счету. Готовы ли мы сегодня? Кто из вас хочет, может сказать и хочет сказать: Сергей, это мой день сегодня. Сбросить всякий страх и довериться Богу в контексте Его назначенных, спланированных взаимоотношений для моей жизни. В одиночку мы не сможем, в одиночку мы и не должны. Мы нуждаемся в людях, и люди нуждаются в нас. И наш правильный выбор будет сделан только тогда, когда мы гораздо будем подчинить себя водительству Духа Святого в области наших взаимоотношений. Поэтому пусть от сегодняшнего дня наша молитва будет: Господи, в этот день направь тех людей в мою жизнь, которых Ты хочешь направить. И забери тех людей из моей судьбы, которые не должны иметь там места, которые послужат мне преткновением, которые послужат мне причиной какой-то духовной болезни или еще какого-то разрушения. Отец, мы поклоняемся Тебе, встанем на ноги. Отец, мы любим Тебя. Мы благоговеем перед Тобой. Мы Тебе одному воздаем всю хвалу и всю честь. Мы Тебе одному воздаем всю благодарность. О нет, мы не хотим быть как конь. Мы не хотим быть как лошак несмысленный. Мы не хотим быть обществом, мы не хотим быть людьми, мы не хотим быть семьями, челюсти которых надо обуздывать удилами. Мы хотим быть людьми, мы хотим быть личностями, семьями, обществом, церквями, которые руководствуются лидерством, руководством, водительством Духа Святого. Давайте возьмем несколько минут, буквально возвысим свои голоса, поднимем свои руки, помолимся в Духе Святом. Халалама сандегеляла бахалалама сандегеляла блураманта. Халалама сандегеляла бахалалама сандегеляла бахалаламанта. Килалалама сандегеляла бахалалама комбруссури бихеляла баканта. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Позвольте мне закончить. У нас будет еще одно собрание. Позвольте мне закончить вот чем. Может быть, кто-то сегодня начинает понимать, что есть какие-то душевные привязанности в вашей жизни. Симпатии, привязанности. Быть может, даже привыкли к какому-то человеку. Но вы никогда не ставили вопрос на повестку дня с Богом. От Бога ли эта личность? От тебя ли этот человек в моей жизни? Это дружба, это партнерство, эти взаимоотношения. И, быть может, какая-то душевная привязанность, она закрыла ваш духовный слух, положила пробки в ваши уши. И вы не внимаете голосу Божьему, но даете себе отчет в том, что эти взаимоотношения более разрушительны, чем созидательны. Хочу дать вам вызов сегодня. Вызов в том, чтобы быть послушным, быть чувствительным к руководству Духа Святого в области наших взаимоотношений. Я гарантирую вам авторитетом Священного Писания. Тогда Бог под нашу власть, под нашу опеку делегирует вещи, пошлет вещи, которые рождены от Его Духа. Я в этом абсолютно, абсолютно убежден. Еще раз, все глаза закрыты, руки подняты к Нему. Господь, вот мы, вот наши сердца, вот наша готовность, вот нами принятое решение следовать Твоему руководству в области наших взаимоотношений. Пожалуйста, окружи нас людьми Твоего выбора, чтобы мы смогли послужить целям и Твоему предназначению. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сделаешь даже больше всего, о чем просим или о чем помышляем. Во имя Иисуса Христа.